Левит. Урок 19, главы 12 и 13. На прошлом уроке мы закончили изучение очень сложного вопроса о кошерном питании и перешли к подготовке к 12 главе книги Левит. Но, к сожалению, легче не станет, поскольку нам приходится сталкиваться с вопросом чистоты и нечистоты, называемым ритуальной чистотой. Иногда в Библии вместо терминов «чистый» и «нечистый» мы видим термины «непорочный» и «порочный». Это просто синонимы. Являются ли чистое и непорочное или нечистое и порочное просто двумя названиями одного и того же? Не совсем так. Непорочное – это результат избегания контакта и единения с нечистым, а нечистое – результат соприкосновения и единения с нечистым. Еще один важный термин, связанный со всем этим – оскверненный. Осквернение означает как потерю святости, так и потерю ритуальной чистоты. Оскверненный приносит нечистоту. Вот иллюстрация того, что я имею в виду. Есть вещи, которые мы называем инфекционными болезнями. Их могут вызвать вирусы и бактерии. Если вы вступаете с ними в контакт, то заражаетесь болезнью и действительно заболеваете. Но вы не становитесь возбудителем этой инфекции. Болезнь, инфекция приводит к тому, что человек заболевает. Таким же образом прикосновение к чему-то нечистому делает вас ритуально нечистым. Но это не дает вам свойств той конкретной нечистоты, к которой вы прикоснулись. Вы не становитесь этим нечистым объектом. Если вы прикасаетесь к мертвому телу, вы сами не становитесь мертвым телом. Но прикосновение к этому мертвому телу оскверняет вас. И поэтому вы становитесь нечистыми, потому что состояние этого мертвого тела было нечистым. И результатом нечистоты является то, что вам запрещено находиться в присутствии святости. Нечистое приносит осквернение, которое делает объект или человека нечистыми. Знание тонкой разницы между чистым и непорочным, нечистым и порочным, а также их отношение к осквернению может оказать нам большую помощь, когда мы изучаем оставшуюся часть книги Левит и даже в Новом Завете, где в ряде случаев говорится об осквернении. Давайте теперь прочитаем 12 главу книги Левит.
Прочитайте всю 12 главу книги Левит. Глава 12 коротка, в ней прямо и по существу рассматривается ритуальный статус молодой матери, а также новорожденного ребенка. И это говорит нам о том, что сразу после родов мать становится ритуально нечистой. Если это ребенок мужского пола, нечистота матери длится в общей сложности 40 дней. Если девочка, в период нечистоты удваивается до 80 дней. Не приводится совершенно никаких причин, почему такая разница во времени в зависимости от пола. И нигде в Священном Писании нет сведений о причинах такой разницы. Интересно, что период ритуальной нечистоты был разделен на две стадии. Первая стадия, которая составляет 7 дней, если родился мальчик, и 14 дней, если девочка. Но вторая стадия немного отличается от первой. Со второй стадией наступает немного менее нечистое состояние, чем в первые 7 или 14 дней. И эта вторая стадия меньшей нечистоты составляет 33 дня в случае рождения мальчика. И 66 дней девочки. Обратите внимание, что 33 плюс 7 равно 40. И 66 плюс 14 равно 80, 40 и 80,
Это общее количество дней нечистоты после родов. И первая стадия, длящаяся 7 или 14 дней, описывается как та же нечистота, что и у женщины, у которой начались месячные. На этой стадии она не может иметь супружеских отношений со своим мужем, и все, на чем она сидела или лежала во время месячных, считается нечистым, и как и любой, кто по какой-либо причине находится в нечистом состоянии, она должна держаться отдельно от любой святой вещи. Это означает, что она не может принести жертву в храм или прикоснуться к какой-либо священной вещи. Мы немного подробнее поговорим об этом в главе 15, но тип нечистоты, передаваемой новоявленной матерью, не имеет очень серьезного характера. Обычно предмет или человек, которые стали нечистыми, находятся в таком состоянии только до захода солнца. То есть до конца текущего дня и начала нового дня. Наше рационально-логическое мышление сразу же задает вопрос, почему молодую мать следует считать нечистой, поскольку почему не имеет отношения к большинству библейских представлений на иврите. Вместо этого мы ищем закономерности, а не ряд доказательств и научных или логических причин, самое близкое, что мы можем получить к почему. Заключается в том факте, что при родах стать нечистой, а затем восстановить чистоту, это закономерность для женщины, тесно связанная с менструальным циклом. И похоже, что весь вопрос о причине заражения матерью заключается не столько в рождении ребенка, сколько в связанных с ним выделениях крови. Как сказано в Левит 12:7, он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Это закон для женщины, вынашивающей ребенка, будь то мальчик или девочка. Так что именно истечение крови делало ее нечистой, и из-за него она нуждалась в очищении. Дело не в том, что она принесла новую жизнь в мир. Это истечение крови также называется выделениями. И в следующих уроках мы обнаружим, что выделения от мужчин или женщин в определенных случаях являются причиной того, что человек ритуально нечист. И поскольку роды являются причиной выделения крови и жидкости, то же самое происходит и во время месячного цикла женщины, то становится понятной причина, по которой женщина становится нечистой. Было много интересных теорий относительно причины, по которой Иегова, с одной стороны, наставлял человечество плодиться и размножаться и постоянно прославляет женщин, которые рожают много детей, но объявляет печальными тех, кто бесплоден, а с другой стороны заявляет, что результат двух нормальных процессов, один из которых подготавливает женщину к беременности, а второй – процесс появления на свет ее нового ребенка, приводит женщину в нечистое состояние, ритуально нечистое и лишающее возможности приблизиться к Иегове. Я даже не хочу тратить время на изучение этих теорий с вами, потому что это всего лишь человеческие теории, которые пытаются связать эти библейские законы чистоты с научными причинами, обоснованиями здоровья, древними табу и тому подобным, ни одна из которых никогда не обсуждается в Священном Писании как причина существования этих законов. Именно в стихе 3 мы получаем критически важный закон о том, что именно на 8-й день после рождения ребенка мужского пола он должен быть обрезан. Обрезание было знаком завета, который Иегова дал Аврааму, и означает, что этот ребенок находится под этим заветом. Очевидно, что проведение обрезания именно на восьмой день имеет отношение к ритуальной чистоте матери. Потому что восьмой день жизни мальчика был первым днем второй стадии ритуальной нечистоты молодой матери. Меньшей нечистоты. С обрезанием на восьмой день связано немало символизма, но мы поговорим об этом в другой раз. Во время этой второй стадии ритуальной нечистоты, которая начинается через 7 дней, на восьмой день после рождения мальчика или через 14 дней, на 15-й день после рождения девочки и длится либо 33 дня в случае рождения мальчика, либо 66 дней в случае рождения девочки, в это время между мужем и женой могут иметь место супружеские отношения. Но поскольку мать пока остается нечистой, пусть даже в малейшей степени, она не может ни войти в святые места, ни прикоснуться ни к чему святому. Точное определение того, что представляет собой святая или освященная вещь, немного менялось с течением времени и от учения одного раввина к другому. Как правило, святыня включала в себя все, что должно было быть принесено в жертву в храме. Поэтому, если молодая мать была обычной израильтянкой и обязана была участвовать в регулярных ритуалах жертвоприношения, она не могла иметь ничего общего ни с каким жертвенным животным, ни с едой, ни с процедурой в течение всего периода нечистоты. Но когда новоиспеченная мать была женой священника, ей также запрещалось есть часть жертвы, предназначенной для священника, на которую она в обычном состоянии имела бы право. Помните, что основным источником пищи для священников и их семей были определенные части жертвоприношений животных и зерна, приносимых священникам за простой народ. Естественно, это не означало, что она была лишена ежедневной пищи или должна была есть меньше в течение этого времени. Просто пища, которую она ела, не была частью жертвоприношения. У священников были деньги, их основным источником были определенные пожертвования на возмещение ущерба, которые требовали пожертвования денег, в дополнение к животным, поэтому они могли купить продукты питания и другие необходимые им товары первой необходимости. После завершения 40 или 80-дневного периода нечистоты новоиспеченная мать должна была принести в храм два вида жертвоприношений, чтобы завершить процесс восстановления своей чистоты. Ола и хатат, то есть всесожжение и жертва очищения. Я не собираюсь снова рассматривать процедуры этих двух типов жертвоприношений. Вы можете обратиться к нашим предыдущим урокам по книге Левит, если хотите получить подробное объяснение. Однако я хотел бы отметить, что наряду с жертвоприношением Ола автоматически приносилась и жертва Минха. Так что на самом деле от молодой матери требовалось три жертвы. Что касается жертвоприношения хатат, то конкретная цель этого вида жертвоприношения, завершение ритуальных церемоний очищения молодой матери, является одной из причин, по которой я согласен называть хатат приношением очищения, а не более типичным переводом «жертва за грех». Формулировка «жертва за грех» для хатат дает нам неверное представление о ее цели, как будто был совершен какой-то грех, и поэтому он должен быть искуплен. Как я думаю, вы начинаете понимать, нечистота, ритуальная нечистота, вовсе не обязательно связана с грехом. На молодую мать не было возложено никакого греха, который делал ее нечистой. Беременность и роды никоим образом не были грехом. Это естественное и нормальное выделение крови, сопровождающее роды, делало ее нечистой. Хатат обычно выполняется как завершающий акт в серии ритуалов, который возвращает нечистого человека в состояние ритуальной чистоты. И только иногда какой-то определенный грех является причиной ритуальной нечистоты, которая излечивается. Позвольте мне также воспользоваться моментом, чтобы поделиться с вами информацией, которая, я думаю, покажется вам интересной и информативной, а также может быть полезной для понимания определенных аспектов искупительной работы Йешуа в жизни каждого из нас. Некоторое время назад мы говорили, что нормальное состояние для большинства вещей – это чистота, ритуальная чистота. Исключениями в физическом мире были те животные или предметы, которые Иегова по своим собственным таинственным причинам определил как нечистые. Люди, язычники могут стать нечистым, занимаясь определенными видами деятельности, например, проституцией. Божественный принцип здесь заключается в том, что обычно чистые вещи могут быть осквернены и деградируют до состояния загрязненности или нечистоты через совершение нечистых действий или контакт с нечистыми предметами. Чистые предметы могут быть освящены по указу Божьему. Но никакая нечистая вещь не может быть непосредственно возведена в состояние святости, и при этом нечистая вещь не может быть допущена в присутствие святости. Позвольте мне внести ясность в это, потому что это полностью относится и к Новому Завету. Нечистая вещь может в конечном итоге быть приведена в состояние святости после того, как она была приведена в промежуточное состояние чистоты. Предмет, находящийся в нечистом состоянии, не может быть объявлен святым непосредственно в его текущем состоянии нечистоты. Нечистая вещь не имеет права стать святой, если сначала она не станет чистой. Прекрасный пример этому мы находим в книге Левит 12. Иегова объявляет, что молодая мать находится в состоянии нечистоты сразу после родов. Она не может участвовать или быть частью регулярных богослужений своей семьи или своей религиозной общины, потому что она нечиста. А всякая нечистота должна быть отделена от святости. Таким образом, Иегова законодательно установил, что она должна ждать окончания своей ритуальной нечистоты. 40 дней при рождении ребенка мужского пола, 80 дней для женского пола. Нет никакого способа сократить этот период времени. И в конце этого периода времени, как мы увидим в последующих главах, новоиспеченная мать совершит ритуальное омовение, она будет погружена в микву, что официально знаменует окончание ее периода нечистоты. По прошествии времени она будет погружена в микву, и тогда она станет чистой. Но она еще не вернулась в то состояние святости, которым наслаждалась непосредственно перед родами. После периода ожидания и погружения в микву она очищается, но еще не вернулась к обновленным отношениям с Богом. Это достигается путем жертвоприношения. Итак, обратите внимание на прогресс. Новоявленная мать нечиста, и в результате ее состояние святости временно приостановлено. Чтобы вернуться к состоянию святости, дарованному Богом всем израильтянам, она сначала должна стать ритуально чистой, потому что как нечистый человек она не может находиться в присутствии святости в храме. Как только она снова станет чистой, ей разрешено принести жертву, которая позволит ей восстановить свой святой статус. Здесь нет кратчайшего пути. Итак, мы узнали, что причиной было не то, что она принесла новую жизнь в мир. Ребенок не был причиной ее нечистоты. Как сказано в стихе 7, к нечистоте привело истечение крови или выделение после родов. И мы обнаружили, что Тора сравнивает тип и уровень нечистоты молодой матери с женщиной, у которой месячный цикл. В обоих случаях она нечиста в течение определенного периода времени, и ей запрещено находиться в присутствии святости, пока это время не пройдет, и она не будет погружена в микву.
Будьте внимательны сейчас, потому что, как я ни стараюсь, нет ничего, кроме простых слов, чтобы объяснить духовную тайну, которая может показаться механическим процессом. Но это не так. Для начала я хочу повторить самым решительным образом, что нечистое – это то состояние, с которым верующий в Иешуа больше не сталкивается. Дамы, как верующие, вы не становитесь ритуально нечистыми ни каждый месяц, ни во время родов. В результате вашего доверия Христу вы остаетесь святыми и чистыми. На самом деле, как я уже объяснял, судя по всему, что я могу установить из Священного Писания, ни один верующий никогда не может быть осквернен до нечистого состояния, пока он верующий, потому что искупительная кровь Иешуа действует каждый момент. В нашем бренном мире времени и пространства жертва Христа на кресте считается принесенной раз и навсегда. То есть это было разовое мероприятие. С точки зрения Торы Ветхого Завета и системы жертвоприношений, можно сказать, что его единственное жертвоприношение – собственного тела удовлетворило все моменты, где ритуальная жертва была необходима для искупления. И все же в духовном мире, где нет времени и пространства, его жертвоприношение как будто продолжается. Это не одна жертва, это одна, еще одна и еще одна. И так до бесконечности вечная жертва. Что касается греха, по крайней мере, в смысле греховного поведения, непослушания или нарушения левитских правил и предписаний, очевидно, что здесь речь не идет о ритуальной нечистоте для молодой матери. Итак, мы видим, что мы не можем приравнивать совершение греха к нечистоте в каждом конкретном случае. И все же нечистое ассоциируется с грехом. Позвольте мне объяснить. Точно так же, как некоторые неверующие, замечательные, заботливые, любящие, но не спасенные люди могут казаться живущими почти идеальной жизнью, например, Ганди, образцовой жизнью, которую я иногда с сожалением, как христианин вынужден называть жизнью греховной природы человека, и точно так же греховное поведение, совершение определенных преступлений против Отца должно быть искуплено, как и наша греховная природа должна быть искуплена. Вот почему говорят, что невинные младенцы, у которых даже не было возможности совершить непослушание Богу, находятся в греховном состоянии, потому что они несут в своей природе результаты грехопадения наших общих земных предков Адама и Евы. Именно в этом смысле пересекаются грех и нечистота. Наша греховная природа в конечном итоге приводит к нечистоте. Мы ничего не можем с этим поделать, кроме как положиться на искупительную работу Иешуа от нашего имени. До Христа была жертва Ола, ее мы обычно называем всесожжением, она была предназначена не для искупления греховного
поведение или непослушание, а для искупления греховной и, следовательно, нечистой природы израильтян. Если вы помните наши предыдущие уроки, именно в книге Левит мы впервые обсудили жертвоприношение Ола и Минха. И на самом деле эти жертвоприношения не имели ничего общего с совершением преступлений против Иеговы. Только когда мы добрались до жертвоприношений Хатат и Ашем и Зевах, Тора начала рассматривать грехи против Бога и нечистоту, которую порождает грех. И обратите внимание, что жертва Ола, которая требуется в Левит 12 от новоиспеченной матери, жертва, которая имеет отношение к искуплению ее греховной природы. И тогда, конечно, хатат также необходима, потому что она имеет отношение к очищению, то есть это цена, которую платят за переход из нечистого состояния в чистое. И Иисус платит цену за наш переход от нечистого к чистому, как хатат, и за переход от чистого к святому, как ола. Мы также видели, что должен быть выполнен тщательно организованный процесс, чтобы вернуть молодую мать из ее нечистоты в состояние чистоты, а оттуда восстановленное состояние святости. Первым шагом было ожидание необходимого времени. 40 дней после рождения мальчика и 80 дней после рождения девочки. Вторым шагом, который мы увидим в последующих главах, было ритуальное омовение, погружение в микву. Это переводило женщину из оскверненного состояния ритуальной нечистоты, загрязненности, обратно в состояние ритуальной чистоты. И теперь, когда она снова чиста, она имеет право стать святой. Чтобы достичь этого святого статуса, она должна принести две, на самом деле три, жертвы искупления – Ола и Хатат. Если жертвоприношения совершаются должным образом, она освящается и становится приемлемой для Иеговы и вновь принимается в общество, общество Израиля, как святая личность. Итак, в моей аналогии с лестницей святости, она вступает в свою беременность на верхней ступени, в состоянии святости. Роды спускают ее по этой лестнице и низвергают в состояние нечистоты. Теперь ее цель снова подняться по этой лестнице, от нечистого к чистому, а затем от чистого к святому. Этапы становления святыми происходят также и с нами сегодня. Во-первых, мы начинаем жизнь чистыми, но наша греховная природа неизбежно приведет нас к нечистому поведению, и поэтому мы должны выйти из нашей нечистоты обратно в чистое состояние. Как объясняет апостол Павел в Ефесянам 5:5, «Так как вы можете быть уверены в том, что ни один безнравственный, нечистый или алчный человек, то есть ни один идолопоклонник, не будет иметь доли в царстве Мессии и Бога». И затем во втором послании к Коринфянам 6:17, «Потому Адонай говорит: выйдите из среды их, отделитесь, даже не прикасайтесь к нечистому, тогда я сам приму вас». Именно тогда мы слышим, как Иешуа зовет нас и принимаем решение, что мы собираемся стать членами Царства Божьего, оставив то, что против Бога, это лишает нас статуса грешника в целом и присоединяет нас к Израилю и его заветам. Как я подробно обсуждал с вами, это духовный истинный Израиль, а не физический земной Израиль. Как только мы очищены Иешуа как источником живой воды, мы можем стать святыми и приемлемыми для Бога Его кровью. Поскольку это духовный вопрос, все это происходит для нас одновременно. Мы не можем различить эти отдельные и отчетливые шаги от нечистого к чистому, к святому, как мы видели здесь в книге Левит. Но духовный принцип этого процесса преподается нам здесь, в главе 12. И в других местах Торы, как можно перейти от нечистого к святому небольшими частями, которые мы можем увидеть и понять, что является основной целью Торы. Позволить нам увидеть, осмыслить и понять некоторые вечные духовные принципы, главным из которых является то, что такое грех и что такое святость, таким образом, чтобы наши ограниченные плотские умы могли понять эти вопросы. Не спрашивайте меня, как все это происходит в каждом человеке или когда именно наступает момент, когда мы переходим от нечистого состояния к чистому, а затем от чистого к святому. Я подозреваю, что у каждого человека это происходит по-разному, но, возможно, и нет. Тем не менее, процесс всегда был одним и тем же, и необходимость в кровавой жертве, чтобы сделать нас из просто чистых, освященными и святыми, существует так же, как и всегда. Во времена до Рождества Христова это была серия особых. Жертвоприношений, совершаемых снова и снова, чтобы осуществить этот процесс с момента пришествия Иешуа требуется именно его кровь, а не кровь животных. И что очень важно, хорошая новость для нас заключается в том, что больше нет лестницы, святости, по которой требуется подниматься, падать и снова подниматься. Верующий остается святым и никогда не может находиться в состоянии нечистоты, даже если мы соприкоснемся с нечистотой. Мы, безусловно, можем находиться в состоянии бунта, что, по сути, является длительным временем непослушания Иегове. Но даже это не делает нас нечистыми. Или, что более важно, мы не обязательно теряем наш святой статус. Но это может привести к его потере. Однако давайте никогда не будем забывать, что непослушание обычно не стоит нам нашего спасения, хотя оно, безусловно, является важным вопросом для нашего Господа. Если мы любим Его, зачем нам вообще хотеть быть непослушными Ему? Как говорит Павел в послании к Римлянам 6:1, тогда что же скажем? Давайте грешить и дальше, чтобы увеличилась благодать. Мы рассмотрим аспекты процесса очищения от состояния нечистоты позже и затронем следующий аспект. Вода – это очищающий агент, в то время как кровь – это искупительный агент. Вода используется через погружение в нее, чтобы сделать нечистого человека или предмет чистыми, но именно кровь делает чистого человека или предмет святыми. Вот почему нам говорят, что когда римский солдат вонзил свое копье в безжизненное тело Иисуса, вместе с кровью полилась вода. Иисус называл себя живой водой. Живая вода была нужна для очищения, кровь была нужна для искупления. Мы поем в основном о крови нашего Спасителя, но на самом деле Его кровь была бы нам бесполезна, если бы Он в духовном смысле сначала не погрузил нас в свою живую воду. Это маленькое заявление в Новом Завете о воде и крови, которые лились из Его тела, имело большое значение для евреев, которые были свидетелями этого, потому что они понимают необходимость как воды, так и крови, и что это означает в контексте вопроса нечистоты и деторождения. 13 и 14 главы книги Левит касаются ритуальной нечистоты вследствие кожных заболеваний. И как это ни странно, в этих главах даже рассматриваются кожные заболевания неодушевленных предметов, в частности, одежды и домов. Итак, давайте продолжим наше изучение ритуальной чистоты, прочитав 13 главу книги Левит. Прочитайте Левит 13, 1, 8. 13 и 14 главы довольно длинные, сложные и полны подробных инструкций. Нам нужно разбить этот текст на несколько маленьких кусочков, которые мы сможем переварить. Глава 13, стихи 1-46 посвящены кожным заболеваниям у людей. Стихи 47-58 касаются так называемой проказы изделий из кожи и тканей. Когда мы дойдем до главы 14, мы будем иметь дело с проказой в домах. На наших уроках мы будем разбивать эти тексты на еще более мелкие фрагменты, начиная с первых 8 стихов главы 13, потому что здесь мы получаем инструкции для священников о том, как определить, носят ли общие симптомы пациента серьезный характер или являются чем-то приходящим, что не так серьезно и, скорее всего, заживет без дальнейших проблем для пострадавшего человека и не представляет опасность для его сообщества. Здесь мы видим, как священники берут на себя новую роль, которая дополняет их уже существующий список обязанностей в качестве исполнителей ритуалов, хранителей святости Иеговы и учителей. Их новая роль имеет медицинский аспект, поскольку они должны диагностировать кожные заболевания и решать, следует ли помещать человека на карантин. И они также должны решать, когда болезнь полностью излечится, и человеку можно будет вернуться в общество. Позже священники также будут предписывать и руководить очень сложными обрядами очищения. Теперь вспомним, что цараат считался внешним проявлением внутреннего духовного состояния человека, что определенные кожные заболевания, не все кожные заболевания, были способом Господа сделать ваше тайное внутреннее состояние нечистоты, которое до сих пор было известно только Богу, видимым для всех, чтобы увидеть. Нам следует понимать, что священники не брали на себя роль врачей или целителей. Они не говорили человеку, как избавиться от кожного заболевания, не произносили над ним какую-нибудь молитву, не давали ему зелья, лекарства или бальзама, чтобы облегчить зуд, кровотечение или боль. Они не инструктировали пострадавших о том, как бороться с их кожным заболеванием как таковым. Скорее, их задача заключалась в том, чтобы просто определить, действительно ли у этого человека кожное заболевание, к какой общей категории оно относится, и нужно ли изолировать этого человека от групп. И, конечно же, когда этот человек сможет, если вообще когда-либо сможет, вернуться в свою общину, и какие шаги с точки зрения ритуала были необходимы для этого. На самом деле эта новая роль была просто продолжением той, которая у них уже была. Различать чистое и нечистое. То, что в Библии обычно переводится как проказа, на иврите называется цараат. К сожалению, большинство Библий часто вводят термин проказа для обозначения цараат. А это неправильно. Проказа или болезнь Хансена совсем не похожа на то, что описано в книге Левит. Я не люблю быть тем, кто разрушает еще одну стереотипную и ошибочную сцену из многих библейских фильмов. О, это неправда, на самом деле я люблю это делать. Но проказа была очень редкой. В Египте в огромном количестве их древних публичных записей и на тысячах скелетов и мумий, выкопанных и исследованных, нет никаких свидетельств, что настоящая проказа хотя бы даже показала свою уродливую голову в Египте до 5 века нашей эры. И хотя есть свидетельства того, что она существовала в Ханаане и в районе Палестины во времена израильтян, она действительно была редкостью. Так что воображаемая картинка больших колоний, прокаженных, куда регулярно ссылали людей, не соответствует истине. И священник тоже не часто сталкивался с человеком, больным проказой. Эта неточность происходит из-за ошибки в понимании древнегреческого слова «лепра», которое было выбрано для перевода еврейского слова «цараат». Лепра в конечном итоге была переведена на русский как «проказа». А проказа, конечно же, была самой страшной из болезней. Поскольку проказа настолько драматически и гротескна по своему внешнему виду и смертельна по своему исходу, она стала отличной пищей для библейских историй и проповедей, поэтому перевод слова «цараат» как «проказа» прижился, хотя богословские, а также медицинские сообщества давно определили, что то, о чем говорится в Библии, имеет мало или ничего общего с проказой. Интересно, что у греков действительно было точное слово для обозначения того, что мы обычно называем проказой или, точнее, болезнью Хансена – слоновость. И, естественно, вы не найдете греческого слова «слоновость» в Новом Завете, потому что это не то, чем оно было. Кроме того, цараат – это не конкретная болезнь, а скорее общий термин для целого ряда кожных заболеваний и кожных аномалий, которые по закону делают человека ритуально нечистым. В настоящее время общее мнение состоит в том, что описанные кожные заболевания в книге Левит больше напоминают псориаз, фавус и лейкодермию. Псориаз – это незаразное шелушение кожи, которое может поражать кожу на любом участке тела. Очаги поражения по размеру могут быть от очень маленького участка кожи до практически всего тела. Чешуйки псориаза обычно имеют блестящий беловатый цвет. Но если их соскрести из-за обычного постоянного зуда, связанного с этим заболеванием, нижележащие клетки имеют более красноватый цвет. На практике псориаз не влияет на общее состояние здоровья человека и не заканчивается смертельным исходом. Но тяжелая форма течения может серьезно сказаться на здоровье. Фавус – более серьезное заболевание. Это грибок, который поражает волосистые участки тела, обычно только кожу головы. Фавус довольно заразен, и поскольку он поражает самые глубокие слои кожи, а также волосяные фолликулы, то может оставить необратимое уродство в дополнение к облысению на пораженной болезнью области головы. Лейкодермия – это кожное заболевание, при котором кожа теряет свой естественный цвет и становится белой. Обычно это выглядит как пятна и касается пигмента, который присутствует в верхних слоях кожи. Этот список не является исчерпывающим, но он дает нам довольно хорошее представление о том, как выглядел цараат. Из этого мы видим, что эти различные формы цараат как правило, не являются смертельными и обычно не наносят ущерба общему здоровью пациента, так как проказа. Обычно это неприятные кожные заболевания, хотя некоторыми можно страдать всю жизнь. Я не хочу преуменьшать страдания, поскольку знаю, что некоторые из этих заболеваний вызывают сильный зуд и боль, которые очень досаждают больному человеку. И мы не должны думать, что рубцы и деформации, которые вызвали некоторые из этих заболеваний, хотя обычно и не были серьезными, были меньшим потрясением для психики тех древних евреев, чем для современных людей. Таким образом, хотя в Божьих правилах, касающихся Цараат и Ур, определенно есть медицинский аспект, на самом деле речь идет не о защите общества от смертельных болезней, потому что Цараат не был смертельной болезнью. Скорее, это больше связано с ритуальной чистотой, чем с болезнью. Последствия Цараат были разрушительными и в других отношениях. Человек, которого объявили нечистым из-за Цараат, перемещался за пределы лагеря, жил вдали от своей семьи и общества, и в зависимости от состояния он или она могли быть изгнаны из стана на всю жизнь. Это изгнание было не просто изоляцией не только от супруга или детей, или колена. Этот человек был отделен от Бога. Он нечист, непригоден для жизни в Божьей святой общине и, следовательно, непригоден для принятия Иеговой. Если священник заражался Цараат, он терял свой высокий статус особого слуги Бога в дополнение к страданиям от боли и унижения, связанных с отправкой за пределы лагеря. Итак, нам нужно понять, что страх евреев перед Цараат был сосредоточен в первую очередь на осквернении, которое он вызвал, и на предписанном отделении от Иеговы и народа Божьего, которое было результатом этого. Представьте себе, мои друзья-христиане, если однажды вы проснулись с чешуйчатым пятном на руке, вы пошли к своему пастору или раввину, и он определил, что это псориаз, и вам сказали никогда не возвращаться, вы должны покинуть свою семью и общину, что вы будете отлучены от семьи Божьей, что вы потеряете свой статус освященного и спасенного, и, если псориаз не исчезнет, отлучение от церкви будет вашим постоянным статусом вплоть до вашей смерти. Ваши отношения с Иеговой закончены, и у вас нет абсолютно никакого выхода. Ваша единственная надежда – это если он чудесным образом исчезнет. Конечно, благодаря Иисусу Христу верующим не нужно этого бояться, но так было с евреями до Христа. Страшно? Ужасно. Разрушительно? Невозможно выразить словами. Сурово? Как мы можем смотреть на это иначе? И это была не раввинская традиция, о которой мы здесь говорим. Это предопределенное Богом наставление и повеление. Быть нечистым – это очень серьезная духовная проблема, и сегодня она не перестала
быть таковой, потому что это угроза святости, ее противоположность. И мы всегда должны помнить, что Иегова защитит своих святых любой ценой. Об этом нам снова и снова напоминает Священное Писание. Если бы Иегове пришлось уничтожить всю Вселенную, чтобы защитить свою святость от нечистоты, он сделал бы это. И на самом деле в Откровении нам сказано, что именно это он собирается сделать. Мы продолжим изучение главы 13 на следующем уроке.